Бог любит радостных.
Надо быть слепцом, чтобы не видеть, как зло торжествует в этом мире. Надо быть глупцом, чтобы не замечать, как высокие идеи извращаются и используются в самых низких целях. И, наконец, надо не иметь души, чтобы не страдать от чужой боли. Наивный телячий оптимизм простителен ребенку, но он исчезнет, как только произойдет столкновение с мерзостью реальной жизни. Кто вечно весел, тот, очевидно, просто глуп, любит повторять пессимист. И добавляется значительностью. Пессимист – это хорошо информированный оптимист. Выговорит такое, взглянет на слушателей со снисхождением, и как-то холодно рядом с ним становится. Действительно, в унынии мало проку. Возьмем для начала здоровье и обратимся к известным фактам. Существует ли какая-нибудь связь между отношением к жизни и здоровьем? Американские психологи в течение многих лет проводили исследования, пытаясь ответить на этот вопрос. Обнаружилось немало интересного. В частности, то, что пессимисты болеют чаще, а к 60 годам имеют гораздо более серьезные заболевания, чем оптимисты. Да и болезнь у пессимистов протекает значительно тяжелее. Замечено было и то, что смертельно опасным заболеваниям чаще всего предшествуют состояния, весьма характерные для пессимистов. К чему же приводят состояния подавленности и безнадежности?
За ними нередко следует рак. Постоянная тревога, чувство беспомощности и отчаяния прямой дорогой ведут к инфаркту или гипертоническому кризу. А страх и длительная депрессия вызывает истощение эндокринной системы. Рассказывает директор Института медико-биологических проблем Газенко об одном больном. Он заболел не в Арктике, в Москве, в середине лета. Цинга, опухли ноги, кровоточили десна. По утрам посыпался, рот был наполнен сгустками крови. Потребность организма в витамине С была, по-видимому, необычайно велика. Целиком, кусая как яблоки, больной мог съесть 10-15 лимонов и ел. Дело было в Москве, но цинга не отступала. Да, цинга – следствие авитаминоза. Но почему она порой возникает даже при избытке витаминов в рационе? По мнению ученого, причина этому – стресс и связанные с ним негативные темные эмоции. Ведь организм человека, находясь под их влиянием, как выяснилось, витамин С практически не усваивает. И никакие лимоны ему не помогут. Вот вам и цинга. Что же испытывают люди, если им по долгу службы приходится сталкиваться с мерзостями нашей жизни? Любопытное наблюдение принадлежит американским исследователям из медицинского центра Цинциннати. Они пришли к выводу, что здоровье судебных заседателей, участвующих в криминальных процессах, подвергается довольно серьезному риску. Причем наиболее разрушительным для их организма являются те дела, в которых рассматриваются зверские убийства. После нескольких таких судебных процессов у 2/3 судебных заседателей обнаружились явные нарушения здоровья, начиная от нервных расстройств и депрессии и кончая аллергией, язвой желудка. Было очевидно, чем дольше длился процесс и чем более жуткие детали преступления всплывали на нем, тем тяжелее были последствия для здоровья судей. Казалось бы, при чем здесь пессимизм? Как при чем? Да ведь то, что испытывают судебные заседатели, только во время этого процесса пессимист переживает каждодневно на протяжении всей жизни. Можно только догадываться, какие нагрузки испытывает его организм.
В народе говорят: «Бог любит радостных». И действительно, оптимисты живут на 10-20% дольше остальных. Дополнительные годы жизни они получают от жизнерадостности, целеустремленности, активности и от подобных им чувств. Во всяком случае, именно это утверждают английские и французские ученые, независимо друг от друга проводившие специальные исследования. На взгляд психолога из Королевского Эдинбургского госпиталя Давида Уикса, одна из причин долгожительства в том, что положительные эмоции, развитое чувство юмора и высокая самооценка укрепляют иммунную систему человека. Эти научные выводы подтверждаются и другими исследованиями. Как выяснилось, долголетие зависит не столько от внешних условий, сколько от внутренних установок человека. Наглядный пример тому – рекордсмен книги Гиннесса, 120-летняя француженка Жанна Кальман. Ученый-демограф Мишель Аллар попытался выяснить, как ей удалось дожить до столь почтенного возраста, сохранив здоровье, острый ум и прекрасную память, и пришел к выводу, этому способствовал ее оптимизм и активный образ жизни. Она прямо-таки культивирует в себе радостное состояние духа, избегает разговоров о плохом, вспоминает лишь счастливые эпизоды своей жизни. Положительные эмоции не просто продлевают жизнь, они способны творить настоящие чудеса. Об этом говорит, например, история преподавателя Калифорнийского университета, психолога Нормана Казинса. В 60-е годы 20 века он был приговорен врачами к смерти. Коллагеноз – разрушение соединительной ткани, связывающей все клетки в организме. Статистика была неумолима, из тысячи больных с таким диагнозом выживали лишь двое. Попасть в их число у Казинса, по мнению врачей, не было ни малейшего шанса. Он был уже фактически парализован, малейшее движение вызывало нестерпимые боли. Болезнь быстро прогрессировала, и вскоре он не мог пошевелить пальцами и разомкнуть челюсти. Как безнадежно больного, Казинса выписали из больницы. Что ему оставалось делать? Покорно ждать смерти? Нет, он стал искать свой путь исцеления и нашел. Изучив доступные ему труды известных философов и медиков, Казинс обнаружил, что большинство из этих ученых придавали огромное значение положительным эмоциям и особенно смеху. И тогда практически обездвиженный больной попросил установить в своей комнате кинопроектор, видеомагнитофоны тогда были недоступной редкостью, и он начал смотреть все кинокомедии, которые только мог достать его друг.
Первые же 10 минут смеха позволили ему проспать без боли 2 часа. Через несколько дней непрерывного хохота, в перерывах между фильмами сиделка читала ему юмористические рассказы и анекдоты, боли отступили вовсе. Как Казинс позднее подсчитал, он смеялся ежедневно не менее 6 часов. А его друг, врач по профессии, проводил исследование, то есть брал кровь Казинса на анализ перед сеансом смеха и после него. Результаты были налицо. Воспалительный процесс явно шел на убыль. Через месяц Казинс мог шевелить большими пальцами рук без боли. Еще через месяц смог сам поворачиваться в постели. С годами увеличилась подвижность тела. Прошло еще немного времени, и Казинс смог позволить себе любые когда-то развлечения – игру на фортепиано, верховую езду и даже теннис. Когда через 10 лет после выписки из больницы Казинс встретил одного из врачей, подписавших ему смертный приговор, тот просто остолбенел от удивления и долго разминал руку после крепкого рукопожатия безнадежного больного. В чем же живительная сила смеха? Что происходит, когда мы смеемся? Оказывается, под воздействием положительных эмоций и смеха в нашем мозгу вырабатываются морфиноподобные вещества, которые гармонизируют организм и способствуют его самоисцелению. Перед целительной силой смеха не могут устоять многие болезни. Предприимчивые японцы уже несколько лет используют смех как дешевое, но зато эффективное лекарство. Даже такая болезнь, как туберкулез, с помощью смехотерапии ими излечивается гораздо быстрее. Может быть, и нам не мешает присмотреться к опыту той же Японии. До последнего времени основным очагом туберкулеза у нас в СНГ были тюрьмы с их тяжелейшим эмоциональным фоном. Но сегодня эта болезнь расползается по всему бывшему СССР. Из многих причин, способствующих этому, видимо, не на последнем месте пессимизм, который захлестывает наши страны. Вокруг все больше жертв пессимизма, а мы его еще и подкармливаем. Все наши разговоры и дома, и на работе только об одном – как все скверно. Действительно, хорошего вокруг мало. Где же взять положительные эмоции, когда вокруг тебя такая неразбериха и безнадежность? Ну, во-первых, хороший все-таки есть. Другое дело, что мы его не всегда видим. Взгляд наш не нацелен. Во-вторых, хоть от проблемы не уйти, дать себе отдохнуть от них просто необходимо. Как? Ну, например, следуя методу Казинса. Это наверняка облегчит состояние, даже может запустить механизм эмоционального выздоровления. Что нам стоит организовать себе элементарную смехотерапию у себя на дому? Видеомагнитофон для многих уже не роскошь. А есть еще и хорошие книги, и сборник анекдотов, за исключением, конечно, пошлых. Конечно, пессимистам быть легче. Дрянь всегда заметнее, она всегда рядом. Но, может быть, стоит сделать усилие и остановить взаимоотравление ядом уныния. Разорвать этот замкнутый круг возможно, начав с себя. Пожалуй, каждый школьник уже знает, что наша психическая реакция напрямую связана с сотнями химических веществ, вырабатываемых в нашем организме. Это и адреналин, который мобилизует организмы для активного действия, и серотонин, недостаток которого вызывает у нас состояние тревоги и беспокойства. А при минимальной концентрации появляется желание свести счеты с жизнью. Это и мелатонин, избыток которого вызывает плохое настроение и содействует депрессии. Вот почему так целительны прогулки на свежем воздухе. Солнечные лучи и естественный свет разрушают мелатонин, на что не способны искусственное освещение в доме. Это также и собственные наркотики организма, так называемые гормоны удовольствия, эндорфины, которые снижают чувствительность к боли, улучшают память, восприятие информации, способствуют очищению организма от шлаков и так далее, а также многие другие. А поскольку выработка всех этих веществ в конечном счете диктуется ДНК, получается, что на самом деле наши психические особенности предопределены нашей наследственностью. И тогда вроде прав наш неудовлетворенный читатель. Ничего, мол, не попишешь. Действительно, рожденный ползать летать не может. Вроде бы полнейшая безнадежность. Вот бы научиться воздействовать непосредственно на молекулу ДНК. Пусть сама старается и подправляет пропорции всяких там ферментов и гормонов. Но возможно ли это? Сегодня многим известно, что в Институте квантовой генетики, которым руководит доктор биологических наук Петр Горяев, в результате многолетних экспериментов было обнаружено, что молекула ДНК реагирует на нашу человеческую речь, и что воздействие брани матершины равносильно радиационному облучению от 10 до 40 тысяч рентген, то есть рвутся цепочки ДНК, распадаются хромосомы. А вот добрые пожелания способны нейтрализовать это проклятие. Во многих публикациях эти факты объясняются воздействием слов. Однако вдумаемся в то, что рассказал сам Петр Горяев. «Мы говорили, — пишет он, — с семенами пшеницы и ячменя на английском, русском, немецком, а контрольная группа произносила абракадабру. Примечательно, когда речь ваша осмысленна, то растение понимает вас и изменяется. Когда звучит абракадабра словесная, то ничего не происходит. Был еще один опыт. Текст мы дали почитать одной милой, но недалекой девушке. Она не понимала, о чем идет речь, собственно. Читала автоматически. И что же? Растения стали совершенно безразличными. Они не понимали ее и не слышали ее речь. Становится очевидно, что биологические клетки реагируют не на слово, а на мысль и на смысл самой речи.
Но если ДНК реагирует на чужие мысли, то почему бы ей не откликнуться на наши собственные и не перестроить свою работу по нашему желанию? Ведь ничего невероятного в таком предположении нет. Психологи уже давно разработали эффективные формулы аутотренинга, помогающие многим справиться со своими проблемами. Конечно, во время самовнушения мы не предполагаем, что воздействуем мыслью непосредственно на гены, но, по-видимому, именно так и происходит. И когда мы думаем, например, о печени, то каждая ее клетка, точнее ДНК этой клетки, начинает работать по новой программе. По какой, зависит от характера нашей мысли. Мысль оптимиста, надеющегося на лучшее, лечит. Уныние пессимиста, не верящего в выздоровление, разрушает пессимиста. Любопытно, что, как показала практика, каждый орган нуждается в особой эмоциональной окраске мысли. К примеру, та же печень лучше реагирует на приказной тон, а с сердцем лучше разговаривать ласково, любовно. Между прочим, некоторые врачи полагают, что сердечные заболевания чаще всего вызваны недостатком любви у больного. Он мало любит или вообще никого не любит. Все сказанное заставляет нас по-новому оценить утверждение древних «мысль всемогуща». По их представлениям, на ступеньках иерархической лестницы космических энергий, вибрации мысли стоят намного выше, чем вибрации чувственного астрального тела, а тем более тела физического. Так что если мы хотим изменить свое эмоциональное состояние без посторонней помощи, то единственное действенное орудие, к которому можно прибегнуть, это мысль. Только она, как более высокая инстанция, может целенаправленно воздействовать на мир наших внутренних чувств. Всемогущая мысль может окрасить наш мозг в радостные тона, поднять настроение, вернуть жизненный тонус. И тогда однажды мы сможем почувствовать себя более счастливыми. Счастливее будут и наши потомки, не подозревая, что их светлое будущее мы создавали без революций и насилия, просто постоянно делая себя оптимистами при помощи высоких и прекрасных мыслей.